эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 19 февраля, понедельник, и в течение этого часа говорим о таком. Почему в Курахово открытие новой станции скорой помощи понравилось не всем? До чего техника дошла? В Мариуполе врача можно выбрать через интернет. И что стало с андеграундными заведениями Донецка? В студии сегодня мы поговорим о том, что в Мюнхене решили по Донбассу. В столице Баварии закончилась 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. Почему некоторые обозреватели назвали ее смертью дипломатии и отметили, что на ней было не до Украины? Какие вызовы своей безопасности Запад назвал главными? И как мир отнесся к идее миротворцев на Донбассе и к ее трактовками Украины и России? Об этом мы поговорим с политологом Александром Богомоловым, а также экспертом-международником Анной Шелест. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, участвуйте в нашей дискуссии. Также есть возможность звонить по скайпу donbass.realii кириллицей. Ну, пока послушаем выпуск новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украина подала в Международный трибунал ООН меморандум о нарушении Россией положений Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Как заявляют в ведомстве, меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Конвенция ООН по морскому праву устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует нормы о внутренних водах, открытом море, исключительной экономической зоне и так далее. Конвенцию ратифицировали 159 стран, в том числе Украина и Россия. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 10 обстрелов опорных пунктов вооруженных сил Украины. На Луганском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцева. На Донецком направлении близ Широкино. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 5 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР заявила об обстрелах населения пунктов Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново. Япония намерена предоставить Украине около 4 миллионов долларов для поддержки переселенцев и восстановления Донбасса. Об этом сообщил посол Японии в Украине Шигики Суми. По его словам, эти средства будут выделены на восстановление жилья, на обучение переселенцев, на закупку медицинского оборудования и радиооборудования для Министерства внутренних дел. Посол отметил, что помощь будут оказывать в рамках 7 проектов агентства ООН. Шахта «Кураховская» госпредприятие «Селидов-Уголь» возобновило добычу угля. Три остальные угледобывающие предприятия 1-3 «Новогродовская», «Котляревская» и «Украина» продолжают простаивать. Об этом сообщает Конфедерация свободных профсоюзов Украины. Отмечается, что в пятницу горнякам выплатили 27% зарплаты за январь. После этого представители трудовых коллективов выехали в Киев, где и дальше будут добиваться полного погашения задолженности. Горняки госпредприятия «Селидов-Уголь», напомню, начали акции протеста 14 февраля. В Мариуполе приостановлены занятия в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По их данным, занятия прекращены до нормализации эпидемиологической ситуации. Напомню, в связи с карантином занятия временно прекращены также в школах Авдеевки, Славянска, Родинского, Краматорска, Николаевки, Северодонецка и Доброполья. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Да. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, через 10 приблизительно минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Звоните к нам, общайтесь в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем итоги Мюнхенской конференции по безопасности. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Курахово Донецкой области 62 переселенца боятся оказаться на улице из-за желания городских властей открыть подстанцию скорой помощи. Врачей хотят разместить в старом детском саду, где еще в 2014 году расквартировали тех, кто бежал от обстрелов. У некоторых дома сгорели, у некоторых находятся в зоне обстрелов. В городском совете говорят, выкидывать на улицу никого не будут, но решать проблемы с нехваткой помещения придется. Жителям советуют обращаться в районную и областную администрации. Наш корреспондент Михаил Штекель побывал на месте и разобрался в ситуации.
Сейчас 62 человека, да?
До войны учительница Любовь Ильинична Шпак жила в селе Георгиевка, неподалеку от Марьинки. 5 сентября 2014 года их дом сгорел дотла. Прямое попадание то ли танка, то ли артиллерии, а пожарные приехали только спустя полтора часа. Ее село не сразу попало в список населенных пунктов зоны АТО, и они с сыном не могли претендовать на статус переселенцев. Пришлось много поездить, прежде чем вернуться в Курахово в 2016 году.
И в Киеве было, и в России было, там родственники живут, Нижний Новгород, там вообще все закрыто, работы нету, Васильку не давали работу. Ну, мы так, на 3 месяца там побыли, все, уезжаете, понимаете?
Василек – это Василий Шпак, ее сын. До войны он работал в Донецке в службе безопасности одного из местных угольных предприятий, а после начала боевых действий устроился сначала на металлургический завод на контролируемой территории, а потом пошел работать на государственную шахту в Угледаре.
На шахту пошел. Сейчас работаю, вот 3 месяца вообще ничего не получаю. Задержали зарплату, дальше что-то как жить непонятно. Наша тоже шахта собирается бастовать, денег нету и что-то не предвидится.
Мать с сыном входят в небольшую громаду переселенцев, которые живут в Кураховском детском садике «Аленушка». Под эти нужды комплекс передали еще в 2014 году, когда стало ясно, что до зимы война не закончится и держать переселенцев в палатках на берегу теплого Кураховского водохранилища не выйдет. Сейчас здесь живет 62 человека из соседних Марьинки и Красногоровки, все официальные переселенцы. У части из них домов или квартир не осталось вообще, остальные не хотят или не могут вернуться из-за обстрелов. Недавно в детский садик пришли представители местной власти с грустными новостями. Помещение нужно для создания подстанции скорой помощи и для медкомиссии военкомата. Зимой проживание в детсаду обходилось каждому переселенцу примерно в 600 гривен. Половина этой суммы – плата за отопление. Деньги с них начали брать только в сентябре 2017 года, утверждает в комментарии радио «Донбасс Реалии» заместитель городского головы Курахова Роман Романец. Хотя теперь плату за коммуналку и взимают, но она не превышает переселенческие выплаты, утверждает заместитель городского головы.
Что я попросил их сделать? Написать коллективные письма на район, на область, озвучить свою проблему. Ну, скажем так, мы 4 года живем с этой проблемой, только город Курахово живет, и то есть проблема никуда не уходит. Люди как жили в этой комнате в детском саду, так они и живут.
Он обещает, что пока нового помещения для переселенцев не найдут, скорую помощь открывать в здании не будут. Всего в Курахово зарегистрировалось около 11 тысяч переселенцев. Постоянно здесь живет до 3 тысяч. Остальные либо вернулись в населенные пункты ближе к линии фронта, либо большую часть времени находятся на оккупированной территории, утверждает Романец. Переселенцы из детского сада «Аленушка» уже подготовили 2 обращения – в районную и областную администрации. Говорят, что хотят получить хоть какое-то жилье в городе. Михаил Штекель, «Донбасс Реалии».
В Мариуполе стартовала кампания по выбору семейных врачей. На сайте городского совета начал работать медицинский портал «Медконтрол», где каждый совершеннолетний житель города может выбрать себе семейного врача, терапевта или педиатра, а также ознакомиться с квалификацией каждого из специалистов. На что нужно обращать внимание при выборе врача? Какова последовательность действий при оформлении договора на обслуживание? Будут ли доступны узкие специалисты? И можно ли поменять семейного врача? Все это выясняла Ирина Горбасева.
Выбор семейного врача и заключение договора на медицинское обслуживание будет происходить в два этапа. На первом этапе до 1 апреля текущего года каждому жителю необходимо определиться, у какого врача каждый из нас будет наблюдаться. На втором этапе с 1 апреля начнется официальная регистрация пациента в электронной системе, которая продлится до конца года. Главный специалист городского отдела здравоохранения Виктория Евдокимова говорит, что для этого потребуется минимум документов.
Нам нужно определиться с лечащим врачом, понять, что он будет нас правильно лечить, мы будем ему доверять, и этот врач, он будет оказывать нам качественную медицинскую помощь. Прийти к лечащему врачу, взять с собой необходимые документы, ИНН, ваш паспорт. Если вы захотите также заключить договор с педиатром, необходимо взять свидетельство о рождении вашего ребенка.
При выборе врача каждый может руководствоваться советами родственников, друзей, коллег по работе. Информацию о каждом из специалистов можно получить как на медицинском портале города, так и в личной беседе с врачом. Место проживания и статус, речь идет о внутренне перемещенных лицах, не будут иметь значения, говорит заместитель главного врача Мариупольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Матвеев.
Если вы проживаете в городе Мариуполь, прописанный в Киеве, в Мангуше, либо в Авдеевке, имеете полное законное право выбрать себе врача и подписать декларацию. Если вы решили все-таки переехать, вы переезжаете и подписываете новую декларацию.
Все, кто страдает хроническими заболеваниями и пользуются услугами узких специалистов, могут не волноваться. Эти специалисты останутся в штате поликлиник, и обратиться к ним можно будет напрямую, без направления семейного врача.
Разрешено, и это не только в нашем городе, в общем-то, это тенденция по всей Украине, что на данный момент, может быть, это будет определенный переходной период, оставлять на первичке узких специалистов.
Количество узких специалистов, зарплата семейных врачей и финансирование поликлиник будут напрямую зависеть от количества пациентов, а также от возрастного коэффициента. Чем старше пациент, тем большую сумму на него будет выделять государство. Для пациентов от 18 до 40 лет сумма финансирования будет составлять 370 гривен в год, а для тех, кто старше 60, эта сумма вырастет в 2,5 раза и составит 925 гривен.
С 1 июля система финансирования первичек будет кардинально изменена. По капитационной ставке это 370 гривен с умножением на возрастной коэффициент за каждого жителя лечебное учреждение от Национальной службы здоровья Украины будет получать финансирование. Чем больше людей припишутся к лечебному учреждению, тем больше финансирования будет в данной первичке.
Подписав декларацию с врачом, каждый пациент получит персональный код, по которому система eHealth будет распознавать вас, где бы вы ни регистрировались в дальнейшем, и перенаправлять средства по месту вашего пребывания. Немаловажным является тот факт, что менять семейных врачей можно неограниченное число раз. Только как в Мариуполе будут решать вопрос доступности врачей в условиях дефицита кадров, пока неизвестно. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
От конкретики к геополитике перейдем. Сегодня поговорим о том, что в Мюнхене решили по Донбассу. В столице Баварии закончилась 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. Почему некоторые обозреватели назвали ее смертью дипломатии и отметили, что на ней было не до Украины? Какие вызовы своей безопасности Запад назвал главными? И как мир отнесся к идее миротворцев на Донбассе и к ее трактовкам Украины и России, которые, как известно, отличаются? Об этом поговорим с политологом, президентом Центра ближневосточных исследований Национальной академии наук Украины Александром Богомоловым.
Здравствуйте. Я за это время директором Института востоковедения стал, а центр не имеет отношения к Академии наук, это независимо.
Спасибо за то, что поправили. Всегда рады, что обновляется информация. Также к нашему разговору по телефону, надеюсь, присоединится Анна Шелест, эксперт-международник. Друзья, присоединяйтесь и вы. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Господин Богомолов, расскажите, да, вашим ощущениям от конференции, что бы вы выделили за эти дни, что главное прозвучало, где Западу удалось найти какое-то общее видение? Вот такое общая ваша характеристика, общее ваше ощущение.
Очень много разных сюжетов, и не знаю, насколько я готов к тому, чтобы обобщать это все, но, кроме того, на меня немножко действует профессиональное, так сказать, искривление личности, потому что я все-таки больше занимаюсь Ближним Востоком, и обратил много внимания на эти аспекты. и немножко меньше на те, которые интересуют и были заявлены вами. Но, в принципе, если говорить о том, о другом, я обратил внимание на один комментарий, который, видимо, достаточно адекватно на Reuters относительно недавно обобщает общее впечатление участников, что, наконец, как бы осознали многие, которые пытались спрятать голову в песок, что все проблемы, о которых сейчас говорится в мире, а именно вот наша проблема, проблема Донбасса, о которой говорили, для нас она так называется, а для внешних людей это называется проблема Украины. Или проблема Украины и России, или проблема России. Так она называется, эта проблема. А, кроме того, проблема, целый клубок проблем ближневосточных, вот, и сирийская в самом центре находится, но она имеет отношение к разным другим. Вот, это, в принципе, ключевые моменты, которые сейчас всех беспокоят. И, наконец-то, люди обратили внимание, то есть, на то, на что, на самом деле, ваш покорный слуга с самого начала проповедовал, что это все очень взаимосвязанные вещи. И что этот... И даже один обозреватель назвал это кубиком Рубика таким политическим. Начинаешь крутить одну сторону, разваливается вторая. Вот примерно вот эта ситуация. На самом деле конференция не предложила никаких оригинальных и новых решений, а предложила, в общем-то, делать еще больше того же самого. Есть такое популярное английское выражение «more of the same», да? Или... Вот. Когда ты не знаешь ответа, то даже если ты сталкиваешься с проблемами, люди очень часто склонны к тому, чтобы повторять свои ошибки в еще более усиленном виде и кричать еще громче друг на друга, и, так сказать, пытаясь добиться результата. В принципе, позиции не изменились в этом отношении, потому что одна из ключевых проблем и фактор, между прочим, связанности этих проблем состоит в том, что во всех этих проблемах так или иначе участвует Россия. Вот. И на это тоже нельзя не обратить внимания.
Тот самый фактор, который объединяет эти многие конфликты.
Да, но это не только на самом деле. Это, может быть, важный фактор, но не единственный. Все эти конфликты объединяет еще и общая ситуация, которую называют кризисом системы безопасности в мире. А Россия, на самом деле, пользуется этим кризисом, а не столько придумала его, сколько им более-менее успешно пользуется для увеличения своего политического веса.
Вот вы сказали о том, что будем договорились действовать так же. Вот с вашей точки зрения, насколько это нормально, ненормально вообще для такой организации, да, Мюнхенская конференция по безопасности, где как раз должны, ну, предлагаться какие-то решения для вот этих проблем кризиса безопасности?
Маленькое уточнение. Мюнхенская конференция не является организацией. Она является форумом. И в этом очень существенная разница. Она является местом встречи разных людей, которые приходят туда обсудить. Люди, как бы, ну, круг проблем и так далее, люди занимаются этими проблемами. Но даже очень высокие политики и лидеры, они все равно нуждаются в каком-то пространстве для разговора, и они совсем не так часто общаются друг с другом, потому что тот протокол общения, который существует на этом уровне, даже на экспертном уровне высоком, не говоря уже о там, лидерах стран и так далее, и людей, действительно принимающих решения, он достаточно ограниченный. И вот там просто они озвучили эти мысли, еще громче услышали то, чего все страдают, и что, в принципе, и так известно.
Вот какой в этом смысл? Вот редактор Deutsche Welle, государство, в котором проходил этот форум, Матиас фон Гайн, назвал эту конференцию смертью дипломатии. Вы такое вот увидели? Чем это чревато? Не предвестник ли это вот какой-то такого действительно большого затяжного конфликта, если дипломаты не слышат друг друга и просто кричат, да, свои позиции и уже не могут договариваться никоим образом? То есть никакого общего видения в этих всех конфликтах пока не прощупывается, не видится.
Видение очень конфликтное, они внутренне противоречивые. Если посмотреть в зеркале сирийского кризиса, например, на все эти вопросы, или в зеркале украинского, если хотите посмотреть, то совершенно очевидно, что есть минимум две стороны, позиции которых мотивированы абсолютно в противоположную сторону, и изменить это пока не представляется возможным. И на фоне этого дипломатия, тем не менее, происходит. В общем-то, дипломатия всегда происходит. И говорить о кризисе дипломатии можно будет тогда, когда вдруг перестанут брать на работу дипломатов, будут закрывать Министерство иностранных дел, но пока такого не происходит. Просто нету принципиальных как бы точек выхода из этой ситуации.
Это нормально, скажите, вот с вашей экспертной точки зрения, да, что смерть ли это дипломатия, как назвали,
нет,
или нет?
Нет, смерть. Ну, подобных смертей в разных областях человеческой деятельности, я думаю, история человечества наблюдала уже очень много. Это действительно, скорее, ну, скажем так, Мюнхенская конференция, это такой анатомический театр, можно сказать, политики и дипломатии, в котором все увидели блеск и нищету этих очень важных институтов.
Вы вот уже сказали о сирийском кризисе, о некоторых других кризисах, украинском кризисе, как его называют на Западе. Да. Какое место, по вашему ощущению, сейчас занимает Украина в приоритетах Запада и почему? Вот если сравнивать с четырьмя годами до этого, тремя годами до этого и сейчас. Вот некоторые обозреватели говорят о том, что на выступлении президента Петра Порошенко был полупустой зал. Вот с чем это связано, с вашей точки зрения, что было не до Украины, и украинский кейс задвинут на какие-то такие задворки?
Давайте скажем так, я обратил внимание на этот комментарий. Этот комментарий по поводу выступления Порошенко и малой аудитории или недостаточного внимания. А этот комментарий как бы не является новостью. Вы помните ту историю по поводу того, что новостью является то, когда собака укусила человека, а не когда человек собаку, да? Вот с этой точки зрения этот комментарий, он ложится в большой уже устойчивый поток негативного комментирования деятельности украинского правительства, который во всех средствах массовой информации имеет место быть сейчас. Я со своей точки зрения скажу, что этот поток комментирования и его негативная такая направленность скорее являются симптомом состояния нашего общества, чем власти, даже чем политики, чем оценкой деятельности президента.
То и есть вот зрада этом, такая, да?
Да, вот это зрадофильство, вот, которое так, такой термин возник, да, скорее имеет место быть. Потому что объективно, наблюдая за тем, что происходило по поводу выступления Порошенко, скажу следующее. Он выступал в конце очень пристойный, можно сказать, наиболее престижные дискуссии в конце панели. Он не был участником панели, потому что просто формат его выступления не вписывался, он слишком большой для панели. Панель – это такая вот переброска мнениями, как вот мы сейчас с вами. А ему нужно было выступить минут на 15, это совершенно другой формат. Он в конце этой панели выступил, и панель была, что интересно и характерно, панель была о проблемах европейской безопасности в целом, о проблемах безопасности Запада. А это не была панель, посвященная Восточной Европе или бывшему Советскому Союзу, на которой выступала Молдова, например. То есть, в принципе, это говорит о том, что ранг, благодаря, на самом деле, благодаря нашим несчастьям, конечно, но ранг Украины как бы в этой международной дискуссии повысился, а не понизился. Совсем не так, как пишут об этом наши не очень уважаемые комментаторы.
Какой от этого толк? Вот нас слушают, да, слушатели и на Донбассе, у них зачастую один-единственный вопрос к разным экспертам, когда будет мир. Какой от этого толк, от того, что вот сейчас украинская тема, она вписана в такие глобальные конфликты, как вы говорите, это как кубик Рубика, да, потянешь за одно, вылезает 3 других конфликта, 8 еще других интересов. Вот чтобы было понятно, да, слушателям, зачем это, в чем ну вот полезность для украинцев в том, что украинский порядок дня все-таки как-то замечается на Западе.
Очень важно озвучить свою позицию, даже если с ней не согласны, даже если с ней многие не согласны по совершенно разным причинам. Понятно, например, почему с украинской позицией не согласна Россия, объяснять даже не буду, да? Потому что просто сейчас Украина и Россия именно в данный момент находятся по две стороны разделительной линии. Вот. А что касается Запада, то там есть всякие понимающие Россию, склонные к компромиссам.
Особенно Германия.
Да, особенно Германия, особенно министры иностранных дел, целое уже семейство министров друг за другом выступают на одинаковых позиций и так далее. Вот. В этом во всем контексте очень важно озвучить свою позицию ясно и четко. Что мы не меняемся, и нами, соответственно, а если не меняемся мы, то делать из нас разменную монету тоже довольно-таки сложно представляется. А что касается интереса людей, так сказать, на земле или на местах, как принято говорить, людей, которые непосредственно страдают от происходящих событий, то, конечно, тут мало утешительного, потому что сам факт, что нашу вот эту позицию услышали, это обещание на будущее, но это не решение на сейчас.
Давайте к нашему разговору присоединим эксперта-международника Анну Шелест. Она с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Анна, поделитесь с нами своими впечатлениями от Мюнхенской конференции. Что-то случилось ли там важного для наших слушателей, украинских слушателей? Какие-то новые решения, видения были ли выделены? И согласны ли вы с тем, что Украина в некотором роде была задвинута с точки внимания, да, какой-то? Или все-таки она остается в центре внимания Запада?
Ну, давайте начнем с конца. Задвинуть можно только в том случае... Полагалось, что Украина должна стоять на первом месте на подобном мероприятии. Это все-таки достаточно глобальное мероприятие и касается не только даже европейской безопасности, а трансатлантической в первую очередь. Поэтому Украина и та была достаточно на высоком уровне представлена. Например, президент имел возможность в основной программе, не параллельное мероприятие, а в основной программе иметь свое выступление, не говоря уже о министре иностранных дел. То есть два спикера такого уровня от Украины, это уже говорит, что нас совершенно не задвинули. Другой вопрос, что, конечно, украинские... или правильно будет так сказать, проблемы, которые стали видимы очень многим европейским политикам после событий 2014 года, они на сегодня рассматриваются уже в более широком контексте. Когда говорят о кибербезопасности, мы все прекрасно понимаем, что этому серьезно начали уделять внимание только из-за событий, уже связанных с нами, ну и, соответственно, вмешательство Российской Федерации в другие государства. А если отвечать на первую вашу часть вопроса, ну для меня это был достаточно стандартный форум, в которых проходит целый ряд в Европе, не говоря уже о других странах, новых решений абсолютно не было. Скорее констатация факта, достаточно депрессивного, касательно той ситуации в сфере безопасности, которая есть на сегодняшний момент. Но пока это был как бы первый шаг, да, то есть констатация, но не было предложено пока каких-то экстраординарных решений.
Анна, вот тема нашего эфира называется «Что в Мюнхене решили по Донбассу?» Вот де-факто, какое решение было принято на этой встрече, что делать с Донбассом?
На Мюнхене не должно было быть принято никакого решения по Донбассу, потому что это не политический форум. Мы могли это в том плане, что это не межгосударственная встреча, это даже не открытие Генеральной Ассамблеи ООН. Это просто большая конференция, на которой, да, присутствует большое количество мировых лидеров и тех, кого принято называть opinion makers, да, те, кто создает общественное мнение. Но решать там специально, это не тот формат, где что-либо должно было быть решено. К сожалению, из негативного это то, что не состоялась встреча Нормандской четверки. Вот это очень показательно и, наверное, большой минус для нас. Я не могу это назвать ошибкой Украины, потому что не по нашей вине это произошло. Но это было в своей мере, наверное, показательным, что после недавних встреч Уолкера Суркова, после телефонного разговора Порошенко-Путина и Путина-Трампа, после встречи, которая там произошла, Климкина и Лаврова, все-таки Российская Федерация в первую очередь была не готова к следующему шагу для обсуждения тех проблем, которые сегодня на повестке дня по Донбассу.
То есть это просто значит, что вот встречи в нормандском формате, нормандской четверки сейчас на данном этапе просто не имеют смысла. Правильно я понимаю вас?
Нет, наоборот, они как раз очень бы имели смысл. И здесь, знаете, как от обратного доказываем, что как раз все привыкли к тому, что если уже нормандская четверка собирается, то там должно быть что-либо решено. Как минимум по одному из пунктов. Как минимум, чтобы они договорились о, не знаю, новом пакете обмена пленными, например. Да, или о миротворческой миссии какая-либо договоренность, чтобы была. То, что эта встреча не произошла, хотя там была совокупность причин, не только как бы позиция Российской Федерации. Но это для меня, например, определенное, ну скажем так, доказательство того, что на сегодняшний момент нету готовности договориться до чего-то нового, соответственно, и как бы просто сесть и поговорить вчетвером, наверное, были не готовы.
Спасибо большое. Это был эксперт-международник Анна Шелест по телефонной связи из Одессы. У нас в гостях политолог Александр Богомолов. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также к нам можно звонить по скайпу, если вы живете, например, на неподконтрольной части Донецкой области, donbass.realii кириллицей. Александр, если вы вот специалист по Ближнему Востоку, да, сейчас этот регион, он достаточно горячий, один из самых больших вызовов для мировой безопасности. Вы говорите о том, что все эти конфликты каким-то образом взаимосвязаны сейчас. Да. Где может... Видите ли вы хотя бы на Ближнем Востоке какие-то предпосылки для решения этих конфликтов, да? И, может быть, сначала... Ну, могут ли эти конфликты решаться по отдельности? Да, вот украинский конфликт, да, сирийский, да, конфликт. Да. Или нам ждать, миру ждать пересмотра вот всего, да, миропорядка и так далее и тому подобное?
Да, да. Я сначала кое-что о взаимосвязи скажу именно с точки зрения нашего интереса, в чем она проявляется, в частности, одна такая маленькая деталь. в течение довольно долгого времени, во время, в период администрации Обамы и деятельности Керри на посту государственного секретаря во всех этих попытках решить сирийскую проблему, да, на самом деле реально происходила следующая ситуация. Россия активно вмешивалась все больше и все более успешно для себя. И фактически можно сказать, что в политическом смысле она выиграла по состоянию на начало трамповской администрации. Россия фактически воцарилась на сирийском театре дипломатии и войны. Вот такая ситуация. И чувствовал себя в выигрышном положении. Если говорить о том, что происходит, о чем сейчас коллега из Одессы рассказывал тоже, как происходят встречи, форматы там, нормандские и все такое прочее. Россия приходит, если посмотрите на историю всех этих встреч, она предпочитает всегда прийти на эту встречу. Почему она сейчас не состоялась? Она предпочитает прийти на эту встречу во всеоружии, уверенная в себе, да, довольная, так сказать, и в том, что она, в принципе, банкует. Вот примерно так. А то, что сейчас не состоялась эта встреча, вот именно сейчас, в этом очень маленьком, небольшом контексте, я бы сказал, это не только не проблема или проигрыш украинской дипломатии, а это, в принципе, в каком-то плане даже позитив, потому что Россия не знала, с чем на это прийти. Потому что сейчас ситуация в Сирии усложнилась. Там реально усложнилась ситуация. Ну, помимо этих 180 смертей компании «Вагнер», общеизвестная история, которая широко обсуждается, есть и другие вопросы, которые возникли в отношениях и в отношении к Ирану, в том числе региональных соседей, это Израиль, там не последнюю очередь, который тоже очень активно выступал на той же Мюнхенской конференции. Ситуация усложняется и с Турцией, и между Турцией, все вот это такое интересное партнерство, в котором лидерскую позицию занимала вроде бы долгий час Россия, состоящая из Ирана, Турции и России, собственно говоря, которая пыталась себе представить как, собственно, ключ к решению сирийского конфликта. Сейчас все эти взаимоотношения в этом треугольнике, за его пределами, там дальше всякие шестиугольники начинают сразу вырисовываться, очень сильно усложнились. Вот такая вот связь. А хотя, в принципе, остается верной та же самая идея, которую я тоже проповедую уже некоторое время, что, ну, представьте себе, если Лаврову удавалось в течение 4 лет водить за нос фактически Керри, да, то вдруг почему он отдаст и подарит, или, скажем так, Волкеру, или еще кому бы то ни было Донбасс. Вот такая примерно ситуация. То есть, когда Россия чувствует себя на коне, когда она и в той мере, в которой сирийский кризис на нем не поставлен на точку, в той мере, в общем-то, в принципе, я не вижу, например, никаких особых интересов в том, чтобы идти на какие-то уступки. Или, ну, просто не видно тех рычагов, которые могут привести к таким серьезным уступкам в отношении проблем, которые нас больше интересуют.
То есть, вы говорите, что во время нормандской встречи, нормандской четверки, сирийская тема, да, она, как всегда, на фоне, она уберется во внимание, она учитывается в переговорах по Украине.
Безусловно, нет, ну как, она учитывается, она проявляется, я бы сказал так. Не то, что она там где-то пунктом каким-то стоит или еще чего-то, она очень сильно влияет на климат всех этих встреч. Каждая из этих сторон приходит с этим бэкграундом, с багажом с этим приходит. И прежде всего это касается России, потому что если посмотреть, чем вообще характерно, что характерно для нынешних вот этих всех наборов, для всего этого кубика Рубика, для всех его сторон, для всех этих кризисных ситуаций, которые включают, опять же, не только Сирию, надо сюда Северную Корею добавить, там, надо сюда добавить Латинскую Америку с венесуэльским вопросом и куча разных всех этих вопросов, в которых, между прочим, тоже Россия как бы замешана каким-то тем или иным образом. Вот. Если посмотреть на все на эти стороны кубика Рубика, то, как ни крути, присутствие каждой из них в каждом конкретном формате. То есть, вот что такое нормандский формат? Это встреча на одной грани кубика Рубика. Но при этом крутится все остальное. То есть любая подвижка, которая может или не может произойти, она связана с теми остальными элементами кубика Рубика, которые имеют место быть. Опять же, если посмотреть с позиции каждой из сторон, то мир виден совершенно по-разному. Это очень важно, вот, обратить внимание на эту перспективу. То есть с позиции того же Европейского Союза есть не вопрос Украины, а есть вопрос отношений с Россией, и на фоне этого есть украинский сюжет. Да? Он выделяется, но он не единственный. А если посмотреть с точки зрения Соединенных Штатов, то вмешательство в выборы президента в 2016 году...
Тема номер один.
Это, да, гораздо больший сюжет, но на ту же самую тему для них. Для нас это разная тема совершенно, а для них это одна вот такая тема. А если посмотреть, давайте посмотрим, и это важно очень всегда иметь в виду, со стороны России, как все это выглядит. Россия сейчас выглядит примерно как великий гроссмейстер из известного произведения, основополагающего текста Ильфа Петрова. Она ведет сеанс одновременной игры на очень многих досках. Для них это одна игра. Для них это абсолютно одна игра.
Ну, помню, чем закончился тот сеанс,
да,
книги.
И вот если гроссмейстер пошел Е2, Е4, то почему он вдруг пойдет как-то вот не так и вдруг начнет делать гамбиты и что-либо сдавать на другой доске? Понимаете? Вот так выглядит для них этот мир. То есть, если в Сирии они по-прежнему видят себя победителями, то они вдруг не станут проигравшими на следующем сеансе, который называется «Нормандская четверка».
0800-300-403, номер прямого эфира, напомню. У нас в гостях политолог Александр Богомолов. Мы обсуждаем итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать вопрос такой. То, что собрание международное было, показало, что Европа не заинтересована, это понятно. Она вела санкции, она считает, что она все, что могла, сделала. Теперь все, что происходит между Украиной и Россией, ну, разбирайтесь сами. Но у меня другой вопрос такой стал. В российских СМИ кандидат в президенты Юля уже пропагандується як сама така пушиста на фоні Порошенка. Мені кажется, що оця тупикова ситуація в міжнародному вопросі між Європою і Україною і Росією для Росії буде вигідніше, якщо Юля замість Порошенка появиться на сцені. Мене такий вопрос інтересує.
Понятен ваш вопрос, да. На що ставить Росія от в цілому в этом противостоянии, если так вообще, да, вот українсько-російському противостоянии и шире в глобальном противостоянии?
Она ставит на противостояние, я думаю. И она, в принципе, точно так же, как и в американских выборах, она, в принципе, инвестирует в конфликт. Соответственно, в этом данном контексте, очевидно, это предполагает инвестиции в альтернативу. Вот. Альтернатива в том числе иногда совершенно нереальная, такая, как Саакашвили, например, человек абсолютно посторонний. Вот. Тем не менее, ну, эта игра, ну, точно так же, как сейчас вот по последним данным американской разведки, озвученные ею, инвестиции были, в общем-то, более-менее равномерные на изначальном этапе и в Сандерса. Вот, и вот такая ситуация.
То есть можно допустить, в принципе, и в случае с Тимошенко.
Да, да, родственников тут никто никому не держит, и все эти альянсы непостоянны, но инвестиции, конечно, возможны в конфликт, это абсолютно точно. Украинская ситуация этому, к сожалению, благоприятствует.
Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, я из Донецкой области. Меня слышно?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот я только что вот слушал Олега, он говорил за Тимошенко. И знаете, мне кажется, что Россия все-таки ставит на Тимошенко. Сейчас в свободном доступе есть, как Юлия Владимировна, там она любезничает с российским министром, послом в Германии. Она просто с ними любезничает, когда подошли до нее СМИ России. Говорит, Юлия Владимировна, ну, спросили, кто она. И когда она узнала, что это СМИ российские, она начала прятаться, начала лицо отворачивать. Это что, заигрывание? Ну, зачем это тогда надо?
Спасибо.
Ну, люди по-разному себя ведут в разных ситуациях. Ничего здесь удивительного не вижу, честно говоря.
С вашей точки зрения, вот то, что сейчас ни до чего не договорились, и игра идет в долгую, Украина давит на тему миротворческой миссии, голубых касок на Донбассе, да, это главная тема выступления Петра Порошенко, и это обсуждали, ну, вот на таком неофициальном уровне, даже не во встрече нормандской четверки, ну, все высказывались по этому поводу, но многие говорят, что эта идея такая мертворожденная, да, как и Минск-2, никогда когда их не будет, их мертвых касок, и тема муссируется просто для того, чтобы муссировать. Вот, во-первых, согласны ли вы со мной, да, вот с этими мнениями, а второе, не проигрывает ли Украина, не предлагая каких-то решений, замораживая де-факто этот конфликт, откладывая это решение конфликта, все-таки выборы приближаются в Украине, может случиться что угодно.
Да нет, я думаю, что правильная тактика. Это не стратегия, конечно, но тактика правильная абсолютно. Что касается голубых касок, то вообще интересно то, что идея изначально украинская придумана была в Киеве и придумана была там чуть ли не в первые дни вообще, на самом деле, достаточно давно. Это очень старая идея. Сначала она выглядела мифом, абсолютно была нереальной. Сейчас можно сказать, что это определенный успех, что она абсолютно серьезно обсуждается, украинской дипломатией, кстати сказать, по поводу смерти дипломатии. Вот. Но насколько она осуществима? Следует заметить, что, в принципе, во всех подобных очень напряженных переговорах, когда речь идет о настоящем серьезном конфликте, тем более, да, что никакая переговорная позиция не является... Ну, нельзя ее пренебрегать. Это совершенно не означает, что она обязательно должна быть реализована. Да? Это элемент тактики, возможно. Но, может быть, это действительно серьезная вещь, которая выстрелит. Сейчас трудно сказать, 50 на 50 я бы не стал давать ни тому, ни другому, потому что действительно в существующих интерпретациях эта идея как бы убивает сама себя, потому что выглядит как противоположность самой себя. Вот такая ситуация.
А почему вы так говорите, что как противоположность?
Ну, потому что в редакции России это, извините,
это одно.
Это, извините, черное там. А в редакции Украины это белое, там, ну, в общем, а серого не получается никакого. Вот. А в редакции, наверное, какого-нибудь Зигмунда Гавриэля, там, так сказать, извините, перепутал Дитмар, по-моему. Вот, она выглядит как серая, но вот эта серая вот материально как-то очень не воплощается вообще. Вот такая примерно картина.
Ну, хотя, и в позиции Украины,
да,
это упирается.
Хотя,
тоже.
Да, надо сказать, что ситуация, которая, в общем-то, в принципе, выглядит как тупиковая, в этой ситуации эта идея действительно на этом фоне выглядит как наиболее конструктивная. Ну, а пойдите выдумайте что-нибудь другое вообще на самом деле. Здесь вопрос, это не просто интеллектуальная задачка. И этот кубик Рубика, это не просто напрячь извилины, там, продемонстрировать IQ. Этот кубик Рубика, который объективно сложен настолько, что вот выхода пока не видно.
Последний вопрос к вам. Вот доклад в начале этой конференции начался с таких слов: «В прошлом году мир стал ближе, слишком близко к началу значительного конфликта». Неоднократно звучали призывы, оценки такие, что вот-вот может начаться действительно большое мировое военное противостояние у России, США, Китая, растут военные бюджеты. С вашей точки зрения, сколько вероятна вот такая угроза такой большой войны всех против всех, таких нарастаний противоречия, или в таком гибридном состоянии еще не один год мир будет жить?
Да будет, наверное. Я в этом плане черный оптимист. Думаю, что именно в таком гибридном состоянии и будет жить довольно долго. Вот. А потому что если посмотреть не только как бы в дискурсах, не только в том, что люди публично заявляют или какие-то политики, в общем-то, нежелание воевать, в общем, просматривается, в принципе. Хотя существуют вот такие вот авантюры, как, например, российско-сирийская эскапада или тот же самый Донбасс. Это действительно авантюрные проекты. Но если посмотреть на эти авантюрные проекты, которые, да, могут спровоцировать что-то большее, чем они сами из себя представляют, в них, собственно, проявляется риск. Ну, или там в Азии тоже кое-какие подобные вещи происходят. Уже не буду из уважения к нашим китайским и прочим азиатским друзьям подробности вдаваться, но, в принципе, там тоже есть такие конфликтные моменты. Вот. И в этих рисковых ситуациях, конечно, может произойти что-то такое непредвиденное, может вдруг раскрутиться маховик насилия там, и так далее. Но, в принципе, глядя даже вот достаточно цинично на ситуацию нам более близкую, я могу сказать, что Россия та же, она достаточно, ну, невзвешена, что ли. Это будет, наверное, слишком позитивно. А достаточно точно пытается калибровать свое участие вообще.
Скорее блефует, чем угрожает.
Да, больше, угрозами. Да. То есть больше пугает, да, действительно так. То есть больше пугает, чем делая на самом деле. И кроме того, достаточно скрупулезно вымеривая количество своего присутствия. Ну, раньше это можно было объяснить тем желанием сказать, что их там нет. Но сейчас, ну, как бы яснее, что это смысл как бы не в этом, а в том, чтобы не преодолеть какой-то такой рубеж невидимый, да, после которого все это будет казаться, ну, нельзя будет списать как локальная проблема между Россией и Украиной, например, там, да, вот. То есть она пытается оставаться в этих берегах. Ситуация в Сирии, на самом деле, в этом отношении может быть сложнее намного, на самом деле. Там как раз может произойти, и мы видели уже, как это бывает, произойти нечто худшее, да, то есть вот столкновениями как между какими-то уже более серьезными игроками в лобовую, например, да, и вот тогда уже риск возрастает.
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях у нас был политолог Александр Богомолов, включалась эксперт-международник Анна Шелест. Мы обсуждали итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
Можно представить, что Москва соглашается на украинский сценарий по миротворцам. Выводят технику и солдат, добровольцы сбегают сами, Захарченко и Пасечник исчезают, контроль над границей у голубых касок. А что дальше? Над этим рассуждает журналист Павел Казарин в своем микроблоге в Facebook. По его словам, дальше оказывается, что свою часть Минских соглашений Москва выполнила, и мяч уже на стороне Украины, которая теперь должна проводить выборы, объявлять амнистию и давать регион особый статус. И в этот момент по всей стране политики и обыватели начнут рыть окопы. А все потому, что мир всегда сложнее войны. Различные дискуссии рискуют разделить тех, кто еще недавно был по одну сторону баррикад. Снова предстоит договариваться с самим собой о самих себе, утверждает обозреватель. Прошлые выходные в Мариуполе должны были пройти сразу две акции антивоенного характера. Одна легальная, анонсируемая как праздник для детей. Вторая несанкционированная, уже с конкретными политическими целями и задачами. Как пишет сайт 0629, цель первой акции – привлечь людей под благовидным предлогом на театральную площадь. Цель второй – принуждение Украины к капитуляции в войне на выгодных для России условиях. Оба митинга не состоялись. По информации сайта, СБУ инициировало открытие криминального производства. И исполнители были задержаны и вместо митинга целый день давали свидетельские показания. Неофициально акция, которая должна была состояться в Мариуполе и Донецке одновременно, является частью новой стратегии, которую реализует на востоке Украины ФСБ и ГРУ России. Подробнее в статье «Кто стоит за пацифистскими акциями в Мариуполе?». Интернет-издание «Главред» утверждает, что регионалы возвращаются. Кто-то физически, как одиозный министр экологии при Януковиче Злачевский, который на днях спокойно въехал в Украину. Кто-то юридически, как карикатурный регионал-ректор Мельник, которого суд недавно признал ни в чем не виновным. А кто-то никуда и не убегал, как Кернес или Добкин. Как отмечает автор, отсутствие приговоров лидерам партии регионов за 4 года, конечно, можно было бы списать на слабость правоохранительной системы. Вот только, например, в случае Саакашвили за неправильно указанные в анкете данные выбросить его из страны сил хватило. А вот к тому же Труханову, по которому есть веские свидетельства наличия российского гражданства, ни у кого даже претензий нет. Потенциально подконтрольный ФСБ мэр крупнейшего украинского города на юге спокойно толерируется властью.
Ганжубас, кинокофейня, Орешек, Кундербунт, Ливерпуль. Для дончан это не просто название, это места сосредоточения андеграундной культуры. Некоторые из этих мест ушли в историю с началом военных действий. Некоторые же продолжают оставаться островками творчества в оккупированном городе. Как было и как стало, расскажет Дарья Куриная.
Донецк, 2012 год. Live Music Bar Ливерпуль. Концерт группы «Тартак». Зал в едином порыве поет посвященную украинской повстанческой армии песню. До войны остается 2 года. Ливер, как называли клуб дончане, был флагманом концертного движения в городе. Это и вечеринки, и диджей-сеты, и концерты, и просто место встречи в приятной атмосфере. 1 марта 2014 года на концерте российской певицы Мары, когда со сцены произносится фраза, что «Донецк – это русский город», зал освистывает артистку и начинает скандировать «Украина». Большая часть гостей покидает выступление после второй песни. До середины апреля 2014
2014 года в клубе продолжаются выступления украинских артистов, но каждый из них становится опасным. После оккупации города в бывшем клубе, по свидетельствам некоторых дончан, незаконно удерживали людей. А затем весь комплекс из ресторана, фудкорта, отеля и мюзик-бара превратился в казарму для боевиков группировки ДНР. Ганджубас-бар – полутемный подвальчик в центре Донецка, где собирались поэты, певцы и творческая интеллигенция города. Именно Гандж был сосредоточением донецкого андеграунда. Здесь проходили поэтические слэмы, выступали украинские авторы, проводились концерты от певца Гудвина с нецензурными выражениями в текстах до романтических перформансов. Клуб продолжают в том же формате, разве что до 22 часов, когда начинается комендантский час. В Гандже до сих пор проводятся концерты и поэтические вечера, и это чуть ли не единственное место в городе, где еще можно услышать песни и стихи на украинском. Ночной клуб «Чикаго» сейчас используется редко. Дончане рассказывают, что там иногда проходят какие-то мероприятия, но как ночной клуб он больше не функционирует. Хотя до апреля 2014 года «Чика», как ласково называли клуб горожане, был одним из главных ночных клубов города. Здесь проводились студенческие вечеринки, премии и концерты. 1 апреля 2014 года в городе было уже небезопасно. С концертом в «Чикаго» приезжает Ляпис Трубецкой. Клуб забит под завязку. Здесь украинские бело-красно-белые флаги Беларуси, заряды «Слава Украине» и «Живе Беларусь», гимн Украины, который внезапно и в едином порыве начинает петь клуб и легендарные «Воины света». Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Полную версию рассказа Дарьи Куриной читайте на сайте Украинской службы радио «Свобода» в разделе «Донбасс», а также ищите в социальных сетях «Донбасс Реалии». А в минувшие выходные в Украине отгуляли Масленицу. Корреспонденты радио «Донбасс Реалии» провожали ее вместе с жителями Курахова Донецкой области. Кураховцы играли в лотерею, танцевали и жгли чучело зимы. Масленицу здесь отмечают уже много лет, говорит заместитель директора городского центра культуры и досуга Вероника Рощупкина.
Всі жителі нашого міста, я думаю, що чекають на лотерею, бо в нас дуже крута лотерея сьогодні. За моєю спиною знаходиться стовп, на який в нас традиційно залазять наймужніші хлопці і достають звідти мішочки, в яких є надписи з призами. Масляна проводиться спокон віків, ну, я проводжу масляну, мабуть, вже третій або четвертий рік.
Республика Косово – одна из самых молодых стран в Европе, отмечает десятилетие независимости. 17 февраля 2008 года Республика Косово окончательно отделилась от Сербии. С тех пор ее независимость признали уже 115 стран, но среди них, нет ни Сербии, ни России, ни Украины. Сегодня в Косове хватает проблем с коррупцией и нехваткой инвестиций, но ее жители верят в будущее. Подробности в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Это волнующий момент для молодой спортсменки и ее молодой страны. В 2016 году Малинду Келменди встречали в Косово с триумфом, ведь дзюдоистка привезла с Олимпиады в Рио золотую медаль. Это самая первая олимпийская награда для страны, которой на тот момент не было и 10 лет.
Помню, что у него шам был и мой мир, что...
Я наглядный пример того, что какой бы ни была жизнь в Косове, если ты верен себе, много работаешь и готов пойти на все, то перед тобой нет преград.
Косово – самая молодая страна в Европе. 17 февраля здесь будут отмечать десятилетие объявления независимости, которому предшествовали годы борьбы. В конце 90-х началось вооруженное восстание албанского ополчения. В ответ последовала жестокая кампания югославских вооруженных сил. После воздушной операции НАТО бои прекратились. Косово было взято под защиту ООН. Югославия распалась окончательно, и 17 февраля 2008 года Косово отделилось от Сербии.
Я объявляю Косово независимым демократическим государством.
С 2008 года Косово признали 115 стран. Ни Сербия, ни ее союзница Россия этого не сделали. Победы косовских спортсменов, таких как Килменди, увеличивают вес страны на международной арене. Однако в самом Косово прочные государственные институты и здоровая экономика еще только строятся. Этому препятствует масштабная коррупция и нехватка иностранных инвестиций.
Мы едем в Скендерай. Сегодня понедельник, там рынок. Посмотрим, как сегодня пойдут дела. Есть там работа или нет.
25-летнему Валону Кучице живется непросто, как и многим другим молодым косоварам. У него диплом по экономике, и он продолжает учиться, однако зарабатывает тем, что продает овощи и фрукты.
Многие мои коллеги, однокурсники, не могут устроить свою жизнь в этой стране. Государство совсем не помогает. Но мы не сдадимся и будем сами проявлять инициативу.
Средний возраст населения Косово всего 26 лет. По демографии это самая молодая страна Европы и одна из самых бедных. Поэтому десятки тысяч молодых людей уезжают работать за границу. Но есть и такие, как Саранда Багуевцы, которая осталась, чтобы помочь проводить внутренние реформы. Сейчас ей 33 года. Она была еще подростком, когда 14 ее родственников погибли от рук сербской армии, а сама она получила пулевое ранение. В 2017-м Саранда Багуевцы приняла участие в парламентских выборах и победила.
Все мы, не только как политики, но и как граждане, отвечаем за строительство нового государства. У нас маленькая страна, но у нее огромный потенциал. У нас замечательная умная молодежь. Нам нужно создавать для них возможности и строить наше государство.
На этом пути предстоит решить серьезные экономические и политические проблемы. Но накануне 10-й годовщины Косово здесь готовятся к празднику, и многие верят в новые возможности, которые принесла независимость.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный, в Киев, сказочный город, к знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной, посмотреть на Днепро, поздороваться с ним. Просидеть до зари на Владимирской горке, проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе «Время новостей» от Егора Устинова.
Украина не будет вести диалог с представителями группировок ДНР и ЛНР по развертыванию миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, для Украины главное обсудить этот вопрос со всеми ключевыми партнерами. Он напомнил, что окончательное решение принимает Совет Безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дойти до компромисса в вопросах размещения миротворцев на Донбассе можно только через диалог с представителями, цитата, «непризнанных республик Донбасса». В прифронтовой Марьинке возобновило работу отделение Ощадбанка, прекратившее работу из-за обстрела в апреле 2015 года. Это единственный банк на 4-тысячное население, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, отделение банка недалеко от линии разграничения предусмотрено также для пользования жителями неподконтрольных правительству районов Донецкой области. В отделении установлены бронированные конструкции, сигнализации и видеонаблюдение в целях безопасности. В Лисичанске сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который в центре города рисовал запрещенную символику. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области. Как пояснил полицейским гражданин, возвращаясь из магазина домой, краской, оставшейся у него после окрашивания двигателя, он захотел нарисовать на украинском флаге свастику. Свои действия нарушитель объяснил пребыванием в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные передали мужчину следственно-оперативной группе городского отдела полиции. В Мариуполе приостановлено занятие в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По их данным, занятия прекращены до нормализации эпидемиологической ситуации. Напомню, в связи с карантином занятия временно прекращены также в школах Авдеевки, Славянска, Родинского, Краматорска, Николаевки, Северодонецка и Доброполья. Набор из гигиенических средств, детской одежды будут предоставлять каждой семье Константиновского района, в которой с 1 января родится или родился ребенок. Такую программу поддержки рождаемости утвердили на сессии Константиновского районного совета. Финансироваться программа будет из районного бюджета. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, как обычно, благодарю вас за то, что вы провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. За звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко. Наш проект ищите на сайте «Радио Свобода» в разделе «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Также звоните нам на автоответчик номер 0800-300-403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашем проекте. Мы ждем ваших звонков. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».